Shabbat Shalom. I hope everyone has a great 4th of July weekend.
Всем Шаббат Шалом. Как у всех проходит время? Я думаю, мы знаем, что у нас это уже почти привычка, что мы начинаем наше служение с нашими объявлениями. Как вы знаете, что Эл-Шадай хочет и любит тот факт, что мы провозглашаем Тору всем нациям. Прошлой неделе у нас был рекорд тех людей, которые смотрели нас онлайн. У нас было 515 городов. 515 городов. Это были с Америки и Германии, Великобритании, Израиля, Мексики, Австралии, Свитерландии, Южной Африки, Австрии, Бразилии, Тайвана. Поэтому давайте поблагодарим всех наших слушателей. Если вы посмотрите на все тех людей, которые смотрят, у некоторых из них середина ночи, когда мы проводим наше служение проходит. Канал вообще имеет второе самое большое популяция нашего прямого эфира. 19 — это не люди, если вы видите цифры, это не люди, это города, которые смотрят. 21 городов, 5 городов, 14, 19 в Британской Колумбии, 5. Поэтому очень-очень много городов, больше 60 городов смотрят нас только в Канаде. Но у нас еще больше хороших новостей. У кого из вас иногда не всегда хороший интернет? И это происходит, и есть это у людей по всей Америке, и поэтому многие люди не могут смотреть видео. И люди задавались вопросом, если они могут смотреть чисто аудио. Не прямой эфир, аудио. И поэтому у всех тех, у которых есть интернет, но не сильный интернет, вы сможете... Поэтому, чтобы пройти на этот эфир, прямой эфир аудио, зайдите на наш веб-сайт, вы увидите аудио-икону, и на эту кнопочку нажмите, и вы сможете смотреть аудио. Поэтому все могут слушать наше служение, даже если интернет и не сильный. Кто у нас первый раз, давайте... Откуда вы? С Портленда, Орегона. Хорошо. И откуда вы? Через дорогу. И откуда две девушки наши из Колорадо? Хорошо. Мы любим наших посетителей. Поэтому, когда люди приходят, давайте вместе будем как-то сидеть. И поэтому не на 11 июля, 17 Тамуз 17. Это именно тот день, когда поклонялись этому тельцу, которого сделали, и Моисей разбил скрижали. У нас будет Тоби Жаники 24 июля в 7 часов. Вы сможете послушать его. С Нортгейт. Хорошо. В бюллетене вашем вы должны иметь календарь, и в календаре вы увидите все те мероприятия, которые будут происходить и в Эл-Шадай, и в Эл-Шадай офисе. Книга месяца — это «Забытое благословение», написано Аароном Фрух. Это одна из самых любимых моих книг. И также круиз приближается 8 сентября, круиз в Аляску. Я хочу, чтобы люди знали об этом. Если вы помните, я и Вики, мы были в Аляске в прошлом месяце, И у нас были хорошие друзья, которые, с которыми мы оставлялись. И что ему, что мне нравилось там, это все те ископаемые, которые мы увидели. 5000-8000 фитов над, над уровнем моря. И поэтому у нас есть многие ископаемые на горах, тысячи метров сверху линии воды, поэтому потоп был, и мы это понимаем. Это один друг, это жена друга, это... И вы можете задуматься, что происходит. Это следующая фотография, которая... Он спрашивает, медведь спрашивает, куда же они пошли. Это друзья, с которыми мы оставались. Они сфотографировали медвежонок, был очень близко возле них. Давайте встанем и помолимся Господу вместе. Отче наш, живущий на небесах, да святится имя Твое, да придет царствие Твое, да будет воля Твоя и на земле, как и на небе. Хлеб наш насущный подавай нам на каждый день и прости нам долги наши, как и мы прощаем должникам нашим. И не веди нас в искушение, но избавь нас от лукавого, ибо Твое есть царство и сила и слава во веки. Аминь. И теперь вместе Шма. Слушай, о Израиль, Господь наш Бог, Господь един, да будет Его святое имя благословено во веки и веки. И ты возлюби Господа Бога твоего всем сердцем твоим, всей душою твоею и всею твоею силою. И эти слова, которые я заповедую тебе сегодня, будут в твоем сердце. Ты будешь учить их твоим детям, ты будешь говорить о них, когда ты будешь сидеть на дороге, когда ты будешь ходить на дороге, когда ты будешь ложиться и когда ты будешь вставать. Ты вяжешь их как знак на руку твою, и они будут напоминанием между твоими глазами. Ты напишешь их на косяках дверей дома твоего и на твоих воротах. Вся Тора существует, чтобы привести мир к миру. Возлюби Господа Бога твоего всем сердцем твоим, и то, что не нравится тебе, не делай другому человеку. Изучай Тору, и она приведет тебя к миру и другим высоким качествам. Давайте учиться, чтобы что-либо делать. Помоги нам возвратиться, о Господи, и мы возвратимся. Обнови наши дни, как дни былые, дни нашей первой любви. Аминь. Давайте помолимся. Отец, мы так благодарим Тебя за этот шаббат, что мы можем прийти вместе и более познавать Тебя глубже. Я прошу, чтобы Ты открыл наши уши, наши сердца, наше понимание, потому что мы живем в последних днях, в последних дней последнего времени. И поэтому мы просим, открой нам понимание, чтобы мы понимали, где должны быть наши приоритеты. Мы хотим отложить все те вещи, которые постоянно стоят перед нами и Тобой. Мы хотим правильно стоять перед Тобой. Мы благодарим Тебя во имя Иешуа. Аминь. Отец, мы любим Тебя. все творение прославляет Тебя. И, Отец, мы хотим предложить это служение Тебе. Мы хотим молиться за всех тех, которые имеют физические недомогания, все те, которые смотрят нас в прямом эфире по всему лицу земли. Мы молимся за них, мы молимся за тех, которые с нами, мы молимся за тех, которые имеют финансовые недостатки, мы просим, открой врата неба и ответь на эти нужды. Отец, также те, которые далеко от Тебя, те, которые убегают от Тебя, мы просим, приведи их назад в Твое стадо. И те, которые никогда не знали Тебя, прикоснись к их ним сердцам и приведи их к Тебе. Отец, мы молимся о 25 разных нациях, которые смотрят нас в прямом эфире. Мы молимся о каждой этой нации и также о своей нации. Мы просим о наших лидерах. Обрати их не сердца к Тебе, их не сердца к праведности и о Твоей нации Израиль. Входя в это время ужасов, тяжелое время, весь мир в хаосе, и мы знаем, что Ты сказал, что Иерусалим будет главной частью мира. Мы хотим, чтобы Ты был посредине всего этого, и мы просим за нацию Израиль, пожалуйста, чтобы они обратились к Тебе всем разумением, силой и душою к Тебе. Дай ихним политическим лидерам мудрость, и мы благодарим Тебя во имя Иешуа. Все сказали аминь и аминь. Давайте мы позволим, чтобы детки прошли вперед, мы помолимся о них и позволим им пройти в воскресную школу или в субботнюю школу.
All right. Let's extend our hands toward all these kids and just bless each and every one of them.
Давайте прострём наши руки к этим деткам и благословим каждого.
We need that other lead on the other side here pretty soon. Father, we just thank you for.
Отец, мы благодарим Тебя за все эти семьи, за учителей, за детей, за родителей. Мы благодарим особенно за учителей, которые просто так служат и служат Тебе. Мы просим, чтобы они говорили слово с дерзновением, чтобы сердца у детей были открыты, чтобы они могли принять. Да будет это самым прекрасным временем их недели. Мы просим, чтобы Твое благословение почило на них. Во имя Иешуа, аминь и аминь. Спасибо, вы можете садиться. Я знаю, что для всех это будет шок, но я думаю, что у меня опять сильно много материала. Поэтому нужно будет очень быстро проходить через все это. Место с Торы сегодняшнее. Читается так: хукат или устав. Я хочу, что есть разница между уставом, между постановлением, законом, и поэтому слово «хукат» означает, что заповедь, которую ты даже не понимаешь, почему тебе нужно ее исполнять. Знаете, многие дети спрашивают у родителей, почему мне нужно это делать? А родители отвечают, потому что я тебе сказал. Когда ты подрастешь, ты поймешь. Когда я пойму? Когда у тебя будут дети. И поэтому именно это слово это означает. Хукат означает, что ты не знаешь, почему ты это исполняешь, но ты будешь исполнять, и ты должен исполнять. А кто знает, что же за заповедь? Что же за заповедь? Сегодня мы будем говорить. Говорят, что даже Соломон не мог понять эту заповедь. Не мог понять, почему эту заповедь исполняют. Когда эта заповедь теленка, и поэтому, когда человек был возле смерти, человек заражался, он загрязнялся смертью, и поэтому перед тем, как ты ходил в святое место, ты должен освятиться. И поэтому, перед тем, как можно было войти в храм, нужно было пройти пепел теленка. И поэтому это было очень интересно, такой ритуал, как вуду, какой-то интересный непонятный ритуал, потому что этот ритуал загрязняет человека, который тебя очищает. И поэтому человек, который очищает нечистого, тот человек сам загрязняется, чтобы очистить другого. Что же это за заповедь? Что же это за устав? Что же это за хукат? Итак, числа 19.1.2. «И сказал Господь Моисею и Аарону, говоря, вот устав закона, который заповедал Господь». Итак, устав закона — это место нашей Торы сегодня, говоря, скажи сынам Израилевым, пусть приведут тебе рыжую телицу без порока, у которой нет недостатка и на которой не было ярма. И поэтому уже тяжело, если есть красная телица, но сверх того, эта телица не должна иметь никаких недостатков и не должна быть под ярмом. Что же происходит в следующем стихе? Итак, следующее место, 3-4 стих. Итак, мы знаем, мы читаем о рыжей телице, и помните, это также место о камне, которому Моисей должен был проговорить, но Моисей ударил этот камень. Итак, 3-4 стих. «И отдайте ее Елиезару, священнику, эту рыжую телицу, и выведет ее вон из стана». И поэтому из стана выводится рыжая телица. Это не происходит в стане, на алтаре, а вне стана. «И заколют ее при нем, и пусть возьмет Елиезар, священник, перстом своим крови ее». Что я не могу... Что мне нравится в английском переводе, что говорит о «при нем». «При нем» — это кого? Это говорит при лице Господа или при лице священника или при лице какой-то человека, просто простого, непонятно в английском и в русском переводе. «И пусть возьмет Елиезар, священник, престом своим крови ее, и кровью покропит к передней стороне скинии собрания 7 раз». Итак, это слово «панек» приходит из слова «панаим» или «лицо», а коренное слово это «пана». Означает это слово «повернуть» и «повернуться к кому-то» или «к чему-то». Итак, не только это слово означает «лицо», но и «повернуться к лицу кому-то». Итак, это слово «панаим», которое означает «лицо». И что интересно об этом слове, это вообще говорится о лицах, не о одном лице, а о лицах. В иврите нет слова... В иврите нет слова для лица, потому что Бог знает, что мы все имеем несколько лиц, и поэтому в иврите даже нет слова для одного числа лица. И поэтому очень часто мы иногда смотрим на разных людей по-разному. Мой сын и я, Кристофер, мы разговаривали вчера. Он очень в математической части иврите. И он говорит, знаете что, если мы посмотрим на слово «панаим», «юм 50», «юд 10», поэтому это 180. Поэтому если у вас два лица, у вас 360 360 градусов, поэтому вообще лицо имеет численность 180, а если мы говорим о лицах или о двух лицах, то это уже 360. Это говорит, что человека можно увидеть со разных сторон, не только с одной. Итак, читаем дальше. Левит 1.3. «Если жертва его есть всесожжение из крутого скота, пусть принесет ее мужского пола без порока, пусть приведет ее к дверям скинии
последние собрания, чтобы приобрести ему благоволение пред Господом. Итак, когда мы говорим «пред Господом», лучший перевод говорил бы «пред лицом Господа». Нужно было смотреть на Господа, когда мы приносим эту жертву. Если Бог за каким-то другим зданием, а мы приносим в другом месте, то это не то, что Бог хочет. Это место говорит, что мы именно должны приносить в место Божье пред Богом. Левит 3:7, если Изавет принесет он в жертву свою, пусть представит ее пред Господа. Итак, пред Господа Господь должен смотреть на жертву. Левит 6:25, скажи Аарону и сынам его, вот закон о жертве за грех, жертва за грех должна быть заколаемая пред Господом на том месте, где заколается всесожжение. Это великая святыня. Итак, все эти жертвы должны быть перед лицом Господним. Итак, когда мы смотрим на красного теленка или телицу, что же нужно было, где же нужно это было приносить эту рыжую телицу? Должны были приносить это на Масличной горе возле Иерусалима, построили такой мост. Мост проходил место через место, где хоронили людей, поэтому не хотели оскверняться, поэтому построили этот мост, и мост приходил прямо сюда. И поэтому эта телица смотрела в южную сторону, в сторону Иерусалима. Не только священники смотрели в сторону Иерусалима и храма, но и телица должна была смотреть в южную сторону, в сторону храма Божьего или в сторону Господа. Итак, на Масличной горе или на Елеонской горе приносили эту жертву. Если мы читаем Псалтырь 11:4, давайте я еще дам вам один пример, перед тем, как мы будем читать. Кто из вас знает, что приходит время, когда вы будете стоять перед судьей? Если вы в суде, перед кем вы должны сидеть? Перед судьей. И судья стоит перед вами. Будет время, когда мы будем на небе, когда мы будем должны стоять перед судьей. Поэтому очень важно, чтобы мы поняли концепцию, что придет время, и мы будем должны предстоять пред Господом, смотря на Господа. Господь будет пред нами. И поэтому Господь хочет, чтобы мы стояли сейчас пред Ним, жили правильной жизнью, и тогда нам не будет стыдно в день суда. Псалтырь 11:4. Господь во святом храме своем, Господь престол его на небесах, очи его зрят, вежды его испытывают сынов человеческих. Итак, образ пламя миноры — это глаза Господа. И вот он смотрит с престола своего и видит и испытывает всех людей, и злых, и добрых. Читаем дальше. Числа 19:6-8. И пусть возьмет священник кедрового дерева, и иссопа, и нить из червленой шерсти, и бросит на сожигаемую телицу. И пусть вымоет священник одежды свои и омоет тело свое водою, и потом войдет в стан, и нечист будет священник до вечера. И сожигающий ее пусть вымоет одежды своей водой и омоет тело своей водой, и нечист будет до вечера. Итак, то, что освящает других, загрязняет первых. И поэтому говорит, что нечист будет священник, и нечист будет до вечера. Что я хочу заметить? Те действия, очищающие нечистое, делают очищающего нечистым. Очищение должно быть сделано перед Божьим лицом. Левит 4:12-14 мы читаем. Очень четко. Всего тельца пусть вынесет вне стана, на чистое место, где высыпается пепел и сожжет его огнем на дровах. Где высыпается пепел, там пусть сожжен будет. И потом проходит это через все грехи, которые они делали. В 16 стихе мы читаем: «И внесет священник помазанной крови тельца в скинии собрания, и омочит священник перс свой в кровь, и покропит 7 раз пред Господом, пред завесою святилища, и возложит крови на роги жертвенника, который пред лицом Господним в скинии собрания, а остальную кровь выльет к подножью жертвенника всесожжения, который у входа скинии собрания». И потом, где у нас подчеркивается снизу фраза: «И вынесет тельца вне стана, и сожжет его так, как сожжет прежнего тельца». Итак, мы должны понять, что не каждая жертва должна была приноситься на алтаре при храме, а некоторые жертвы должны были приноситься на горах, на Масличной или на Илионской горе. Левит 16:26. «И тот, кто отводил козла для отпущения, должен вымыть одежды свои, омыть тело свое водой, и потом может войти в стан. А тельца за грехи козла за грех, которых вновь внесена была для очищения святилища, пусть выносят вон из стана, и сожжут на огне кожи их и мясо их и нечистоту их». Итак, Евреям 13:12-13. «То и Иисус, дабы освятить людей кровью Своею, пострадал вне врат». Итак, вне врат. Итак, выйдем к Нему за стан, нося Его поругание. Что я хочу сказать? Было только одно место чистое. Это было на Елеонской горе, потому что именно там был сделан этот суд, была принесена жертва, и жертва смотрела в сторону Господа. И вот почему, если мы смотрим Матфея 27:46, здесь мы читаем: «Около 9 часа, во время вечерней жертвы, возопил Иисус громким голосом: „Или, или, лама савахфани, то есть, Боже мой, для чего ты меня оставил?“» Теперь помните, что кровь должна была поставлена перед завесой, что мы видим в Матфея 27:50. Иисус же, опять возопив громким голосом и спустив дух, и вот завеса в храме разодралась надвое сверху донизу, и земля потряслась, и камни рассеялись. Сотник же и те, которые с ними стерегли Иисуса, видя землетрясение, и все бывшие устрашились весьма и говорили: „Воистину Он был Сын Божий“». Итак, вот что я хочу сказать. Иешуа должен был умирать на Илионской горе, и он смотрел в сторону Отца. Когда я смотрю, вообще приезжаю в Иерусалим, есть где-то 3 места, где Иисус умер. И мне кажется, все 3 места были неправильны. Почему? Потому что это должно было быть сделано перед Отцом, лицом Отца. Как же сотник мог увидеть, как завеса разодралась? А что же означает Голгофа? Если было 100... Что же означает верх какого-то холма? Это Голгофа. И поэтому мне кажется, что он именно умер, смотрел в лицо Отца, и поэтому, когда он смотрел в своего Отца, он и говорил: «Отче мой, для чего ты меня оставил?» Мы знаем, что все эти жертвоприношения были сделаны перед лицом Божьим. Поэтому я не думаю, что он умер где-то позади лица Божьего. И поэтому, потому что умирал теленок здесь, это было главное место для очищения, так как теленок был сожжен дотла на местоположение Масличной горе. Это место было тогда отправной точкой для основных оздоровительных ритуалов израильтян. И поэтому Иешуа Мессия, высшая жертва, представленная теленком, должна была умереть прямо здесь, напротив святой святых. Кровь теленка была окроплена вне стана напротив святилища. Вот почему он умер напротив занавесы, глядя на запад в присутствии своего Отца. Виновная сторона должна предстать пред судьей и смотреть в лицо семьи. Я не знаю, если вы были здесь так долго, чтобы знать это, но в иудаизме есть ритуал, когда кто-то умирает, разрывают свою одежду сверху донизу. Помните, когда Яков думал, что Иосиф умер, то он разодрал свою одежду, и когда занавеса разодралась, то это был отец, который разодрал свою одежду, когда умер его отец. Когда умер его сын, и поэтому отец разодрал занавесу и разодрал одежду. Неемия 3:1. Итак, если у нас южная, северная, западная сторона, кто из вас были в Иерусалиме, поэтому у нас есть ворота, где выбрасывают, и потом у нас есть ворота рыбы, рыбные ворота, старые ворота, овечьи ворота и также ворота Мипкад. Даже было маленькое место, где мыли овец перед тем, как они их приносили в жертву в храме, но это ворота были возле Мипкад. Итак, Неемия 3:1, и встал Елишив, великие священники, братья его священники, и построил овечьи ворота, они освятили их и вставили двери их, и от башни Мия освятили их до башни Хананьела. И потом мы читаем в 31 стихе, 32 против ворот Химкад. Итак, мы читаем: «И возьми тельца в жертву за грех и сожги его на назначенном месте дома вне святилища». Итак, слово это Мифкад. Место без святилища, вне святилища. Итак, Мипкад означает назначенное место, в частности, перепись, назначенное место, заповедь или номер. Еврейское слово — это «пакад». Итак, ворота города, которые вели к назначенному месту, назывались Мифкадскими воротами. Ворота Мифкаду, упомянутые в Неемии 3:31, находились в восточной стене, к северу от восточных ворот, ведущих к храму. Ворота Мипкад открывались на дорогу, ведущую к Масличной Леонской горе, к северу от того места, где были сожжены тела. Эта дорога вела к Мипкаду или назначенному месту, где люди регистрировались для храмовых налогов. Каждый человек поименно был облагаем налогом в этом месте. Слово «Голгофа», используемое в Евангелиях для описания места распятия, является арамейским словом, которое предлагает эту область регистрации, известную как Мифкад. Соответствующее еврейское слово имеет тот же смысл. Это «гулгалет», что означает «череп», «голова» или «опрос». Это подсчет людей. Итак, когда мы читаем в Езекииле, когда Моисей взял половины крови, положил на... Взял книгу Завета и прочитал вслух народу, и сказали они: «Все, что сказал Господь, сделаем, и будем послушны». И взял Моисей крови и окропил народ, говоря: «Вот кровь Завета, который Господь заключил с вами о всех словах сих». Итак, главное, что мы говорим о... Мы имеем кедровое дерево, у нас есть живая вода, у нас есть кедр, и у нас есть красная шерсть. Евреям 9:18-20. Почему в первый день завет был утвержден не без крови? Ибо Моисей, произнеся все заповеди по закону пред всем народом, взял кровь тельцов и козлов с водою и шерстью червленую и исопом, и окропил как самую книгу, так и весь весь народ, говоря, это кровь завета, который заповедал вам Бог. Итак, мы понимаем, что это не только использовано в заклании тельца, рыжего тельца, но также и при освящении людей. Это показывает мне, как Господь мой умер на Голгофе. Кедровое дерево говорило о кресте. Мы также знаем, что кедр известен своей стойкостью против разложения. Это символизирует мессию, которого тело не увидело тления или разложения, а также дерево. Это и крест, на котором он был распят. А алая шерсть — это кровь, кровь Агнца, красная кровь Агнца. Тогда придите и рассудим, говорит Господь, если будет грехи ваши, как багряные, как снег убелю. Итак, мы понимаем, что шерсть, покрашенная красным, говорит о жертве или о крови ягненка. Живая вода говорит о водном потоке, символически уносящей наши грехи и нечистоту. Итак, шерсть, живая вода, алая шерсть и кедровое дерево — это символизируют то, что освящает нас. Иоанн 19:4, они, но один из воинов копьем пронзил ему ребра, и тотчас иссякла кровь и вода. Итак, мы видим и кровь, и вода. Числа 19:9-12 мы читаем, и кто-нибудь чистый будет, пусть соберет пепел телицы и положит вне стана на чистом месте, и будет он сохраняться для общества сынов Израилевых для воды очистительной. Это жертва за грех, и собиравший пепел телицы пусть вымоет одежды свои и нечист будет до вечера. Это для сынов Израилевых и для пришельцев, живущих у них. Да будет уставом вечным. Кто прикоснется к мертвому телу какого-либо человека, нечист будет 7 дней. Он должен очистить себя сею водою в 3-й день и в 7-й день, и будет чист. Если же он не очистит себя в 3-й и 7-й день, то не будет чист. И поэтому опять он очищает себя пепелом, которое смешано с кровью и водою в 3-м дне, и на 7-м дне он будет чист. То есть он не будет освящать себя на 3-м дне, то на 7-м дне, в 7-м дне не будет чист. Все это звучит как-то странно, если честно сказать. Если мы думаем, что все это происходит, знаете, что Тора была послана в 3-й день, творения, 1000 лет, это как день у Господа. Это очень интересная мысль. Числа 19, 13, 14. «Всякий, прикоснувшийся к мертвому телу какого-либо человека умершего и не чившивший себя, осквернит жилище Господа, истребится человек тот из среды Израиля, ибо он не окроплен очистительной водою. Он нечист, еще нечистота его на нем». Вот закон. Если человек умрет в шатре, то всякий, кто придет в шатер, и все, что в шатре, нечисто будет 7 дней. Это очень серьезно. Теперь посмотрим, как это все соединяется. 17 стих той же самой главы. «Для нечистого пусть возьмут пеплотой сожженной жертвы за грех и нальют на него живой воды в сосуд. И пусть кто-нибудь чистый возьмет исоп и омочит его в воде, и окропит шатер, и все сосуды, и людей, которые находятся в нем, и прикоснувшегося к кости человеческой, или к убитому, или к умершему, или к гробу». Теперь мы возвратимся к этому. Я хочу, чтобы мы увидели, что о чем здесь написано. Помните, Бог сказал взять Аарона посох, и чтобы этот посох был символом против тех, которые возбуждали себя и других против Господа. Итак, на прошлой неделе мы говорили, что посох Аарона был против тех, которые роптали. Что происходит? Числа 17:10. «И сказал Господь Моисею, положи опять жезл Аарона пред ковчегом, откровением на сохранение в знамение для непокорных». И в 20 главе, 1 стихом мы читаем, «И пришли сыны Израилевы во время Пасхи, все общество в пустыне Син в первый месяц, и остановился народ в Кадеси, и умерла там Мариам». и погрена там. Кто же была братья Марьям? Думаете ли вы, что они вошли в... Что они вошли в палатку, чтобы похоронить Марьям? И вот Пасха подходит, они нечистые 7 дней. Через 2 недели будет Пасха, Марьям умирает. Мы должны иметь живую воду, или у нас что-то не получится. И что происходит в следующем? И не было воды. И теперь это очень плохо, нет воды. Как же могут все это сделать, если нет воды? Итак, умерла там Марьям, и погребена там, и не было воды для общества, и собрались они против Моисея и Аарона, и возроптал народ на Моисея и сказал. И вот Моисей и Аарон только что потеряли свою сестру старшую, и теперь они, на них люди еще приходят, начинают роптать, и говорят, о, если бы мы умерли, тогда и мы, так, когда умерли братья наши пред Господом. Зачем вы привели общество Господне? Подняв эту пустыню, потому что это произошло 40 лет перед этим, чтобы умереть здесь нам и скоту нашему. Зачем вы привели общество Господне в эту пустыню? И для чего вывели нас из Египта, чтобы привести нас в это негодное место, где нельзя сеять, нет ни смоковниц, ни винограда, ни гранатовых яблок, и даже воды для питья? Я не знаю у вас, но я думаю, я бы уже тогда потерял себя. Я уже бы не смог сдержать. И Моисей тоже чуть-чуть не сдержал. И пошел Моисей и Аарон от народа ко входу скинии собрания, и пали на лица свои, явилась им слава Господня. И сказал Господь Моисею, говоря, возьми жезл и собери общество, ты и Аарон, брат твой. Какой жезл? Жезл Аарона. Это жезл против противников. И поэтому идет Моисей, берет этот жезл. Возьмите жезл и собери общество, ты и Аарон, брат твой, и скажите в глазах их скале, и он даст из себя воду. И так ты изведешь им воду из скалы, и напоишь общество исход его. И взял Моисей жезл от лица Господа, как он повелел ему, и собрали Моисей и Аарона народа к скале, и сказал он им, послушайте, непокорные, разве нам из этой скалы извести для вас воду? У меня вот этот жезл. И вот эта неправильная фраза. Разве нам из этой скалы извести для вас воду? Он говорит о себе и Аарону, что он говорит, что я и Аарон будем делать эту... Мы для вас сделаем это великое чудо и выведем из этой скалы воду. Не дает славу Богу, а дает славу себе и Аарону. И поэтому они чувствовали, что через их силу придет вода, и многие... Историки говорят, что в 1948 году, что некоторые думали, что не Бог это делал, но что это была именно ихняя сила, что делала то, что происходило, та победа велика, которая была в тех сражениях. Поэтому мы должны понимать, что Бог это делал. Итак, Марьям умирает, и нет воды. Знаете, почему это... Так интересно. Слово для воды — это «майям», а «марьям» — это слово для воды с буквой «юд». Слушали о Ям-Суд. Ям-Суд — это Красное или Черное море. Итак, в слове «марьям» мы находим слово «вода». И когда нет «марьям», когда «марьям» умирает, нет и воды. Интересное соединение. Теперь, что я хочу сейчас сделать... Итак, нет воды, и у меня нет воды.
Thank you, darling. Okay, I'm going to try to
Так, я хочу ответить этот вопрос. Вопрос, который мы говорили о рыжей телице и о пепле. Пепле в рыжей телице. Итак, мы понимаем, что это о смерти. Мы говорим о смерти. И поэтому я верю, что эта история связывается с Мариямом. Когда человек вообще входит, соприкасается с смертью, то душа как-то ранена. Чистота вообще-то говорит о реформации, когда мы приходим назад к живой воде. А что же живая вода? Живая вода говорит нам о Слове Божьем и та сила, которая дается через Слово Божье. В Иеремии мы читаем, что они отвергли живую воду Слова Божьего. И поэтому, когда мы говорим о воде, мы говорим, что вода может иметь и ту форму, в емкости, в которой она пребывает. И также она может изменять свою сущность. Она может быть и льдом, и паром, и, конечно же, и водой. Поэтому это то, что помогает нам понимать нашу смерть. Мы понимаем, что у нас, что будет смерть, но мы должны иметь чистоту, чтобы войти в хрем. Когда мы читаем Иеремия, мы читаем, что Бог — надежда Израиля. И когда мы говорим о микве, мы говорим о надежде. Мы говорим, что надежда — это очищает нас. Итак, 1 Коринфянам 10:4 мы говорим, «И все пили одно и то же духовное питье, ибо пили из духовного последующего камня. Камень же был Христос». Христос, Мессия, был этот камень. Числа 20:11 написано, «И поднял Моисей руку свою и ударил в скалу жезлом своим дважды, и потекло много воды, и пило общество и скот его». Итак, что из вас знает, что Богу это не сильно понравилось? Что произошло? 40 лет назад Бог сказал Моисею, чтобы он ударил камень, и вода вышла. Но этот раз он сказал, скажи камню, а он опять ударил. Почему вы думаете, Богу это не понравилось? Потому что Мессия был камень, и он должен был один раз умереть. Он должен был только один раз ударен. И поэтому они как-то, неправильно поступают. Числа 20:11 написано, «И поднял Моисей руку свою и ударил скалу жезлом». И потом числа 20:23 мы читаем, «И сказал Господь Моисею Аарону на горе Ор, у пределов земли Едомской, говоря, пусть приложится Аарон к народу своему, ибо он не войдет в землю, которую я даю сынам Израилем, за то, что вы непокорны были по велению моему у вода Меривы». И поэтому, что интересно, что Моисей был непокорным. Он должен был взять этот посох и себя, наверное, ударить, потому что непокорство как раз приходило от него. И поэтому сам посох, который должен был предотвращать непокорство, он содействовал и был использован Моисееву непокорству. Итак, у нас есть то же самое слова, которые чуть-чуть изменяются, которые говорят о воде, о мятежников, о тех, которые возносятся, и, конечно, и Мариям. Итак, когда мы читаем числа 20, 27, 29. «И сделал Моисей так, как повелел Господь. Пошли они на гору в глазах всего общества». Знаете этот телевизионный такой канал «Branded». Там проходило что-то подобное. Написано, «И сделал Моисей так, пошли они на гору Оры в глазах всего общества, и сам Моисей с Аарон одежды его, и облег в них Елеазара, сына его, и умер там Аарон на вершине горы, а Моисей и Елеазар сошли с горы, и увидело все общество, что Аарон умер, и оплакали Аарона весь, и оплакивал Аарона весь дом Израилева в 30 дней». Итак, 33 стих, 23 главы, «Взошел Аарон, священник на гору Ор, по повелению Господу, и умер там в 40-й год по исшествии сынов Израилевых из земли египетской в 5-й месяц, в первый день месяца». Итак, Аарон умер в первый день Ава. Это прямо посредине этого время мятежа или время испытаний, во время страшного или стесненного положения. И поэтому 24 июля будет 1 Ава, когда 1 Ава, это когда умер Аарон. Вы можете подчеркнуть это в ваших Библиях. Числа 21:2 написано. «И дал Израиль обет Господу и сказал, если предашь народ сей в руки мои, то положу заклятие на города их. Господь услышал голос Израиля и предал Хананея в руки ему, и он положил заклятие на них и на города их, и нарек имя месту тому Хорма». И мне кажется, это одно из самых моих местных, интересных и любимых мест Хафтары. И это говорит именно о том месте, когда люди дали обет Богу и сказали, если ты предашь народ сей в руки мои, то положу заклятие на города их. Книга Судей 10:6-10. Сыны Израилевы продолжали делать злое пред очами Господа и служили Ваалам и Астартам, и богам Амарейским, и богам Сидонским, и богам Моавитским, и богам Аммонитским, и богам Филистимским, и Господа оставили и не служили ему, и воспылал гнев Господа на Израиле, и он предал их в руки филистимлян, и в руки аммонитян. Они теснили их и мучили сынов Израилевых с того года 18 лет, всех сынов Израилевых по ту сторону Иордана, в земле Амарейской, которая в Галаде. Наконец, аммонитяне перешли Иордан, чтобы вести войну с Иудой, с Вениамимом и с домом Ефремовым, и весьма тесно было сынам Израилевым, возопили сыны Израилевы Господа, говорили, согрешили мы пред тобою, потому что оставили Бога нашего и служили Ваалам. Итак, кто из вас знает, что когда мы в проблеме, когда тревога, то мы бежим до Бога, а когда тревога перестает, то мы от Бога уходим. Итак, 10 глава, 11 стих. «И сказал Господь сынам Израилевым, не угнетали ли вас египтяне и амореи, и аммонитяне, и филистимляне, и сидоняне, и амалекитяне, и моавитяне? И когда вы взывали ко мне, не спасал ли я вас от рук их? А вы оставили меня и стали служить другим богам. Зато я не буду уже спасать вас. Пойдите, взывайте к богам, которых вы избрали. Пусть они спасают вас в тесное для вас время». Бог говорит, «Я уже много раз вас спасал, вы продолжаете отступать от меня, теперь вы идите к вашим богам, и пусть они спасут вас». Теперь слово там говорит «в явшах», или это главный корень, который говорит правильно «быть открытым, широким или свободным», «доставлять». Это чтобы открыть клетку для птицы и сказать, что птичка, ты можешь вылетать. И Бог говорит, что я больше это не буду делать. Итак, что израильтяне делают? 15 стихом и 16 стихом, и сказали сыны Израилевы Господу, согрешили мы, делая с нами все, что тебе угодно, только избавь нас ныне. Что тебе угодно. Слово там «тов». «И отвергли от себя чужих богов и стали служить Господу». Только «избавь нас». Но это слово уже не «зав», но другое слово. «И не потерпела душа его страдания Израилем». Итак, Господь говорит следующее. В английском переводе мы не видим то, что Бог говорит в сущности. Бог говорит, что «я не спасу тебя». И тогда они говорят, «хорошо, тогда ты можешь, пожалуйста, спасти нас». А это не имеет никакого смысла. Если Бог сказал, «я не спасу вас», они говорят, «хорошо, тогда спаси нас». А когда они говорят, что то, что тебе угодно, делай с нами. Что «сав» означает? Не открывай клетку. Не открывай клетку, в которой мы сидим. Но, пожалуйста, возьми кошку, которая сейчас сидит над клеткой. Убери эту кошку хотя бы. Итак, «тов» говорит «доброе» в самом широком смысле. Итак, книга Судей Иудей, 11 глава, 1 стих. И Бог говорит, я не буду избавлять вас. Они говорят, то, что тебе угодно, делай, избавь нас. И вот Бог посылает Иефая, галадитянина, который был человек храбрый. Он был сын блудницы. От Галада родился Иефай, и жена Галадова родила ему сыновей. Когда возмужали сыновья жены, изгнали они Иефая, сказали ему, «Ты не наследник в доме отца нашего, потому что ты сын другой женщины». И убежал Иефай от братьев своих и жил в земле Тов, и собрались к Иефаю праздные люди. Итак, помните слово «Тов». Итак, он посылает кого-то из человека добра. «Това» означает «добро». Праздные люди и выходили с ним. Через несколько времени аммонитяне пошли войну на Израиля. Если вы будете смотреть, то Иефай — это прообраз Христа, и ненавидели Иефая, братья его. Иефай вообще был с праздными людьми, люди, которые другие люди, наверное, не разговаривали. И помните, когда говорили, что Иешуа также Иешуа, как бы задавались вопросом, а откуда он рожден или кто он? Если вы помните, там был вопрос в Новом Завете. Итак, во время войны аммонитяне с израильтянами пришли старейшины галатские взять Иефая земли Тов и сказали Иефаю, приди, будь у нас вождем, и узнаем, что Иешуа наш вождь, и сразимся с аммонитянами. Иефай сказал старейшинам галатским, не вы ли возненавидели меня и выгнали меня из дома отца моего, зачем же пришли ко мне ныне, когда вы в беде? Помните, говорил это Бог, и вы не хотели ничего иметь со мной, почему вы же теперь приходите ко мне? Старейшины галатские сказали Иефаю, «Для того мы теперь пришли к тебе, чтобы ты пошел с нами и сразился с аммонитянами и был у нас начальником всех жителей галатских». И сказал Иефай старейшинам галатским, «Если вы возвратите меня, чтобы сразиться с аммонитянами, и Господь предаст мне их, то останусь ли я у вас начальником?» Старейшины галатские сказали Иефаю, «Господь, да будет свидетелем между нами, что мы сделаем по слову твоему». И пошел Иефай со старейшинами галатскими, и народ поставил его над собою начальником и вождем. Иефай произнес все слова свои пред лицем Господа в Массифе. Имя Иефай исходит из коренного слова «открыть широко» или «широко открыть». Итак, в частности, это слово означает «он открывает». И Бог говорит, что «я не открою дверь для вас, я не буду открывать дверь для вас». И Израиль говорит, «хорошо, все то, что тебе угодно, делай с нами, только избавь нас». Итак, он посылает человека, которого имя означает «он откроет дверь и земли Тов». Для меня это очень интересно. Если мы читаем Иоанна 8 глава, 36 стих до 41. Итак, если Сын освободит вас, то истинно свободны будете. Итак, Он тот, который освобождает вас, открывает двери и выпускает вас на свободу. Знаю, что вы семя Авраамова, однако ищете убить меня, потому что слово мое не вмещается в вас. Я говорю то, что видел отца моего, вы делаете то, что видели отца вас. Сказали ему, ответ отец наш есть Авраам. Иисус сказал ему, если бы вы, дети, были Авраама, то дела Авраама делали бы, а теперь ищите убить меня, человека, сказавшего вам истину, которую мы слышали от Бога. Авраам этого не делал. Вы делаете дела отца вашего. Но они на это сказали ему, мы не от любодеяния рождены. Одного отца имеем, Бога. И это они говорят, наверное, о рождении Христа, о рождении Иисуса, Иешуа, потому что Марьям родила от Духа Святого. Итак, Матфея 21:37-39, когда мы читаем, «Наконец послал он к ним своего сына, говоря, постыдятся сына моего». Но виноградники, увидев сына, сказали друг другу, «Это наследник. Пойдем, убьем его и завладеем наследством его». И, захватив его, вывели вон из виноградника и убили. Это очень-очень сильные параллели, которые вы видите с Иефаем. Евреям 2:10. «Ибо надлежало, чтобы тот, для которого все и от которого все, приводящего многих сынов в славу, вождя спасения их, совершил через страдания». Иоанна 15:18. Мы читаем, «Если мир вас ненавидит, знайте, что меня прежде вас возненавидел». Итак, когда же придет Утешитель, которого я пошлю вам от Отца, Дух истины, который от Отца исходит, Он будет свидетельствовать о Мне. И когда Иисус возлежал в доме, многие мытари и грешники пришли и возлежали с Ним и учениками Его. Итак, многие люди говорили, что Иефай был с какими-то неправильными людьми. Иисус также возлежал с мытарями и грешниками. Итак, книга Судей. Назад возвращаемся к Иефаю. И послал Иефай послов к царю Аммонитскому сказать, и помните, это сыновья Лота, что тебе до меня, что ты пришел ко мне воевать на земле моей? Царь Аммонитский сказал послам Иефая: Израиль, когда шел из Египта, взял землю мою от Арнона до Якова и Иордана, и так возврати мне ее с миром. В 14 стиху мы читаем: Иефай в другой раз послал послов к царю Аммонитскому сказать ему: так говорит Иефай, Израиль не взял земли Моавитской и земли Моавитской, ибо когда шли из Египта, Израиль пошел в пустыню к Черному морю и пришел в Кадес. Оттуда послал Израиль послов к царю Едомскому сказать: позволь мне пройти с землею твоею. Но царь Едомский не послушал, и к царю Моавитскому он посылал, но и тот не согласился, посему Израиль оставался в Кадесе. И предал Господь Бог Израиль в Сигона и весь народ его в руки Израиля, и он побил их. И получил Израиль в наследие всю землю Аморея, жившего в той земле, и получил они в наследие все пределы Аморея, от Арнона до Иавока, и от пустыни до Иордана. Итак, Господь Бог Израилева изгнал Аморея от лица народа своего Израиля, а ты хочешь взять его в наследие? Не владеешь ли ты тем, что дал тебе Хамос, Бог твой? А мы владеем всем тем, что дал нам в наследие Господь. Господь Бог наш. Итак, вот что интересное он говорит. Даже до сегодня политически говорят, что земля израильская — это ихняя земля, люди, живущие вокруг Израиля. Итак, когда мы читаем книгу Судей 11 стихом, 26 стихом, мы читаем: Израиль же живет 300 лет в Есивоне и зависящих от него городах, и в Ароре и зависящих от него городах, и во всех городах, которые близ Арнона, для чего в то время не отнимали их. Я не виновен пред тобою, и ты делаешь мне зло, выступи против меня войною. Господь судья, да будет ныне судьёю между сыном Израиля и между аммонитянами. Книга Судей 11:30. Иефай делает очень быстрый и очень необдуманный обет Господу. И сказал: если ты предашь аммонитян в руки мои, то по возвращении моим с миром от аммонитян, то выйдет из ворот дома моего навстречу мне, будет Господу. И вознесусь я на всесожжение. И пришел Иефай к аммонитянам и сразиться с ним, и предал и Господь в руки его. Итак, что интересно, здесь и написано, что он убьет то, что выйдет из дома его, а он даст жертву в Господу. Если мы читаем дословно: вознесусь я на всесожжение, дам Господу, будет Господу, и вознесусь я на всесожжение. Итак, есть победа, и мы читаем дальше. Что происходит? 34 стих. И пришел Иефай в массив в дом своего, дочь его выходит навстречу ему с тимпанами и ликами. Она была у него только одна, и не было у него еще ни сына, ни дочери. Вы знаете, что у всех, всем нравятся и дочери, и сыновья, но особенно если это одна, если единственная, то это особенно важно. Когда он увидел ее, разодрал одежду свою и сказал: «Ах, дочь моя, ты сразила меня, и ты в числе нарушителей покоя моего. Я отверз у тебя уста мои, пред Господом я не могу отречься». Она сказала ему: «Отец мой, ты отверз уста твои пред Господом, делай со мной то, что произнесла уста твои, когда Господь совершил через тебе отмщение врагам твоим, аммонитянам». Но что же произошло? Многие люди думают, что он убил ее, принес в жертву. Это не то, что произошло. Читаем внимательно Слово Божье. Книга Судей 11:37. «И сказал отцу своему: сделай мне только вот что, отпусти меня на 2 месяца, я пойду, взойду на горы и оплачу девство мое с подругами моими». Что это означает? Что она не сможет продолжить семью. семью Ефая. Она не сможет иметь, потому что иногда меняли даже фамилии, если человек был знатный, чтобы могла продолжаться семья. Но она осталась бы девой. Он сказал, пойди. И отпустил ее на 2 месяца. Она пошла с подругами своими и оплакала девство свое в горах. По прошествии 2 месяцев она возвратилась к отцу своему, и он совершил над нею обет свой, который дал, и она не познала мужа. Вот что происходит. Бог не любит, и он никогда не приходил его на ум приносить жертву людей. Она просто не познала мужа. И вошло в обычай у Израиля. И поэтому мы встанем, мы будем заканчивать молитвой благословения, молитвой священнической. Молитва будет у нас продолжаться, и молитвенные группы смогут пройти вперед, они смогут помолиться за вас, если вы нуждаетесь в молитве. Если вы группа молитвенная, вы сможете сейчас пройти вперед, чтобы люди могли проходить к вам. А сейчас давайте будем молиться. Отец, мы хотим поблагодарить Тебя за всех тех людей, которые позволяют нам провозглашать Тору нации. Отец, мы в конце, и мы хотим быстро бежать для Тебя. Отец, Ты говоришь, что самые быстрые люди, которые бегают в пристанище, особенно которые бегают в сериях, самые быстрые бегают в конце. И так мы благодарим Тебя, Отец, что мы в конце Твоего времени, что мы можем участвовать и быть частью того, что Ты делаешь. Мы благодарим за это собрание, которое помогает провозглашать Тору всем нациям. Отец, мы хотим быть эффективными людьми в Твоем Царстве. И поэтому мы благодарим за всех тех, которые помогают нам делать это. Мы молим, чтобы Ты благословил их, и мы просим, чтобы наши жертвоприношения и десятины благословили Тебя. Мы хотим влаживать в Твое Царство. Отец, Ты любишь Твоих детей, Ты хочешь благословлять каждого из нас здесь. И поэтому, так как Ты сказал Моисею, сказать Аарону, что не только Ты благословишь их, но Ты и на их положишь Твое имя, имя, которое превыше всех имен. Великая честь, великая почесть. Мы благодарим Тебя. И вот что Ты сказал им сказать.
Yisa Adonai panav ilecha v'yasem l'ka shalom.
Да благословит Тебя Господь и сохранит Тебя. Да презрит на Тебя Господь светлым лицем Своим и помилует Тебя, да обратит Господь лице Свое на Тебе мир и даст Тебе мир. Это прекрасное имя. Айе, Ашер, Айе. Аминь. Идите с миром. Если вы хотите, чтобы за вас помолились, вы сможете прийти вперед. Имейте прекрасное 4 июля. Шаббат шалом.